А мы сегодня разберем, что там мы учили в прошлой недельной главе. Да, некоторый вопрос, так мы его разберем такой, да? А было сказано насчет Бильама, если помните, да, благословение Бильама. И это вопрос, в чем суть этих благословлений? Да, значит, суть благословения Бильама. Как вы там знаете, да, что Бильам Бильам, в принципе, хотел проклясть еврейский народ, да? Только что Творец не захотел, чтобы он проклял его, а значит, и изменил. Что он сделал? Изменил его, значит, да, там как это сказано в Раше, что он, да, как у лошади, значит, да, есть это в рот и ложа, да, как называется, не помню.
Узда.
Узда, да, значит, и, значит, заставил ему говорить благословения такие, как, да, вместо проклятий он заставил его говорить благословения. В принципе, из этих проклятий, да, то есть из благословений мы можем увидеть то, что он хотел проклясть, потому что как бы это было противоположное его проклятие, полная противоположность, да, и благословения были, в принципе, большие, и, значит, это, да, отсюда мы можем видеть, какое проклятие он хотел дать. И здесь есть мой учитель, давал на этот вопрос некоторые, да, есть в Мидрашим сказано, да, две вещи. С одной стороны сказано, что еврейский народ до сегодняшнего времени пользуется этими благословениями. Да? Да. Да. Значит, две вещи сказаны, в принципе, противоположные. Есть Мидраш говорит, что в конце концов эти благословения перевернулись обратно в проклятие. Благословения Авраама в Явху, да, обратно хазру ли клалот. Хазру — это значит вернулись проклятием. Те благословения, которые он сказал, они значит вернулись проклятием. А с другой стороны, в море приводится, что благословение Бильама, ну, до сегодняшнего времени еврейский народ кушает, ест от этих благословений, да? И это вопрос все непростой, как можно, да, то есть противоречивая вещь, как это может быть вместе, если они вернулись на проклятие, значит их нету. А если, значит, они продолжают их, да, кушать до сих пор, значит они есть. Как можно разрешить это противоречие, да? И в принципе он дает два объяснения. Одно объяснение, оно попроще, как бы, а другое очень сложное. Но мы немножко, может быть, пытаемся разобраться, насколько возможно, да? Одно объяснение, оно такое, что в принципе, что это значит? Что, в чем была идея благословлений, да, благословлений Бильама? Да, что он благословил еврейский народ, не буду входить в сам текст, вот очень интересно поучить, в чем суть этих, да? Ну, это как-нибудь при возможности выучить, в чем была идея благословлений Бильама, да? Много интересных вещей там есть. Но кроме этого, мы знаем, что такое благословение вообще. Что такое благословение? Нефеш ха-Хаим объясняет, книга такая, да, Нефеш ха-Хаим, Рав Хаим Воложинов. Так он объясняет, что благословление – это не прославление. Например, мы благословим Творца, Баруха Ташем, да, благословен ты Творец. Как мы благословим Творца? Если мы понимаем, да, что есть многие понимают так, что когда я говорю благословление в молитве Баруха Ташем, благословен ты Творец, это как бы я прославляю Творца, я ему, да, благодарен, я его прославляю, да, прославление такое. Но говорить на пшихам это неправильно. Смысл слова браха – это не благословение, а смысл его – это увеличение. Так это смысл самого слова. И действительно, когда один человек благословит другого, чтобы у тебя было много денег, чтобы у тебя было много детей, чтобы ты был здоров, чтобы у человека было много и хорошо, да? И тогда там спрашивает Нефеш ха-Хаим, что если так, то как же мы говорим «Барух ата Ашем, благословлен ты Творец»? Да? Задает там вопрос, мы не будем входить сейчас в решение этого вопроса, когда там это разбирали, да? В принципе, где-то на уроках это разбираем. А вопрос, но сама идея, что благословление – это, в принципе, увеличение. Дать больше, да? Увеличение, чтобы у человека, чтобы было больше, притянуть кому-либо, кому я его благословлю, чтобы у него было больше. Причем больше что? Я не могу благословить человека, чтобы он был праведником. благословляю, чтобы ты был праведником. Праведником это человек, что там делает, да, сам это то, что будет с ним в следующем мире. Он там, да, он там получит награду или наказание в соответствии с его поступками. Благословить я могу человека, и чтобы у него было больше в этом мире. Да? Больше детей, больше денег, больше здоровья, больше всего этого. Да? Что значит это благословение, что я благословил, чтобы было больше разных вещей? Что это значит? Это значит, что это орудие для служения Творцу. Это имеется в виду идея благословения. Когда мы молимся, мы когда-то разбирали идею молитвы, когда мы молимся и просим от Творца, чтобы он дал нам что-то, какой смысл мы, что мы вкладываем в это, что мы, значит, мы просим, чтобы он нам дал что-то. Просто так, чтобы вот я хочу, чтобы у меня было это, да? Идея молитвы, мы тогда говорили, это идея служения Творцу тоже. Это вещь святая сама по себе. Так что я просто прошу разные, для себя разных выгод и разных интересов, да? Не имеется в виду. Имеется в виду, что человек в молитве, он, это служение Творцу, и он хочет служить Творцу. И когда он просит и говорит, как бы по-простому, просит и говорит, дай мне орудие, чтобы я мог служить тебе. Что когда у человека есть деньги, есть возможности, есть здоровье, так он может служить Творцу этими, да, так это то, что мы просим. То есть, в принципе, просьба в молитве должна быть во имя Творца. То, что я прошу у тебя, чтобы ты дал мне орудие для того, чтобы служить тебе. И в таком смысле молитва принимается, и в таком смысле эта молитва, она настоящая, да? Я обращаюсь к Творцу и прошу, чтобы он мне дал то-то и то-то, да? Теперь, поэтому благословение, естественно, когда мы говорим благословим кого-либо человека, тоже не имеется в виду, я благословляю его, почему? Чтобы ему было хорошо, чтобы было приятно жить, было множество, что хочет, было приятно ему жить и так далее. Не в этом идея благословения, а благословение в том, также должна быть во имя Творца, что я благословлю, чтобы у тебя было хорошо, чтобы ты мог служить Творцу с большей... у тебя было больше возможностей служить Творцу и делать хорошие вещи. Я благословлю Творца и человека, благословляю человека, чтобы у тебя были деньги. Что я имел в виду? Чтобы тебе было легче, и ты мог больше сделать добра в этом мире. Потому что иначе эти деньги – это не благословение, а проклятие. Человеку придут иной раз деньги. Они могут сделать много проблем человеку, мы это знаем хорошо, да? Да, отец дает молодому парню много денег, делать что хочет. Так что из этого получится? Только плохое для самого сына, да? Нет. Поэтому идея это, да, благословение, значит, орудие для служения Творцу. В этом должна была быть идея, да? Поэтому мы видим, что когда давали благословение отцы наши, да, давали благословение еврейскому народу, мы это встречали уже, да, был Авраам, он дал Яков давал благословение, мы знаем, да, книги Берешис. Что за благословение он дал? Помните? Это не простые благословления. Да, там не говорит, чтобы у тебя было хорошо, у тебя было тоже хорошо. Что он имел в виду? Он, во-первых, отчитал очень сильно Шимона, там, скажем, и Леви. Наехал на них очень сильно. И с Рувеном он там не так. И так далее. Каждому, мы говорим благословение, кто прочитает, как там написано благословение Иакова, так это что, ужас какой-то, что он про них говорит. В результате что произошло? И в результате то, что он, в принципе, да, сказать по-нашему, наехал на Леви, Леви это принял, то есть ему говорит, ты не прав, ты здесь сделал плохо, здесь сделал не так, здесь это, да. Леви это принял и в результате исправился, и в конце концов заслужил быть, да, что он служит в храме. Почему это так? Это написано действительно это, да, в Хазаль, что это именно вот это благословение, оно помогло Леви, что он потом стал... Да, и да, служить в храме, они потом, и поэтому они не работали в Египте, значит, не были там, да. И именно почему? Потому что он принял вот это вот обвинение, как бы Якова. Это не обвинение, а как называется, да, тохахань, не знаю, как на русском это сказать. Как? Да, да, я знаю, упрек такой. То есть это, в принципе, воспитание, другими словами. Он приходит и говорит, да, как отец воспитывает сына, ты должен вести себя как надо. И поэтому дает ему наказание и ругает его. Здесь ты сделал не так, здесь ты не сделал так. Он говорит ему хорошее или плохое. Он желает ему добра или зла. Естественно, добра, да? Так то, что он его как бы наказывает, в конце концов, это является благословением для сына. Да? То есть мы видим благословение, как бы есть две вещи. С одной стороны, я хочу, чтобы у тебя было много орудий и так далее. Но эти орудия могут быть делать только плохое, только зло. Поэтому в этом благословении, когда, скажем, Яков давал, И это должна быть идея настоящая, что значит научить человека, как правильно с этим вести. Иной раз наоборот, что чего-то ему не дать, в чем-то ограничить его. И это настоящее благословение. Чтобы человек в конце концов пришел на правильный путь, ему чтобы было хорошо, в результате это идея благословения. То же самое Моше, мы видим, что Моше дает там благословение в книге Дворим в конце. Там тоже эта же идея, говорят, благословение Моше, что там он там отчитал очень сильно всех. Да, что это было тохеха, как это говорит, да, упрек такой сильный. Что в этом тоже это же идея. То есть благословение, для того, чтобы оно было благословением, оно должно быть с точки зрения не просто пожелать человеку дать ему много орудий, а научить его, как правильно себя вести, поставить ему рамки, сделать ему, да, поставить ему правильную дорогу, поставить ему условия. То есть то, что ты получишь, я тебе желаю многого, но при условии, что ты будешь вести себя как надо. Это я тебе благословляю, хочу тебе добра, то есть я благословляю, чтобы тебя было много. Но только чтобы это ты сделал так, как надо, а не использовал разные плохие вещи, и это называется благословение по-настоящему. Да? И в этом было отличие благословения Бильама от всех благословений, которые это. Да? То есть от благословений, которые давали отцы. То, что Яков дал благословение, он дал благословение с условием. То есть вы получите то-то и то-то при условии, что будете вести себя как надо. То же самое Исхак благословил Якова, кто знает, да, там «Витен лаха Элоким итара шама мишмана арес», да, «Даст тебе Элоким», там сказано, да, Бог, от там, да, земли тучной и так далее, кто помнит эти благословения, которые Исхак дал Якову, в принципе, он хотел дать это Исаву, но Яков пришел к нему, он дал ему это благословение, да. Так он говорит, что ты, да, и там было, и там Раши приводит, если, да, посмотрите, что это значит, и даст тебе Бог вот это, Элоким. Элоким это Медат один. Медат один, то есть он ему сказал, ты получишь все это, но получишь с условием, Бамедат один. Бамедат один, то есть, что если будешь вести себя хорошо, то тогда получишь, а если нет, то не получишь. То есть при условии, да? Только при условии, если будешь вести себя как надо, поставил ему границы. Это было благословение настоящее. Если ты будешь жить как надо, тогда ты получишь. Интересно, что потом он узнал, что это Яков, а не Исав. И Исав попросил у него все равно брахот, благословение. И тогда он уже дал ему тоже очень похожее, ну вот эта первая часть благословения, очень похожая на то, что он дал Якову. Только в этих благословениях уже не упоминается Элоким. Почему? Потому что он понял, кто такой Исав, и ему уже ничего не поможет. Поэтому просто ему дал идею это, да? Тот отец, который, да, любит своего сына, он работает над ним, он его наказывает, он требует от него, что-то дает, что-то не дает. Иначе он любит, так он его воспитывает. А тот, которого второй, другой сын, который видно, что от него ничего не получится, он ничего не хочет, ведет себя плохо, так он дает ему что-то, иди от меня, не хочу с тобой общаться, да? Даст ему деньги, пусть это. Так это вроде бы второму было благословлено, да? На самом деле ему только было, да, это как
лишь бы,
лишь бы избавиться от него, в этом идея. А на самом деле, спросит тогда, он же хотел вначале дать это Исаву. Так это одна из идей, он понимал, что Исав ведет себя плохо, но он тогда, у него был спор с Ривкой, да, если может Исав быть исправленным или нет. И поэтому, когда он давал благословение, хотел дать благословение именно Исаву, так он давал их с условием. Почему? Говорит, что если будешь вести себя хорошо, то тогда получишь. Тем самым он хотел его воспитать. Он думал, таким образом он может исправить Исава, чтобы он это, да? Теперь, в этом идея благословения, и это отличие от благословения Бильама. Потому что если мы посмотрим благословение Бильама, нет условий. Там, да, все, что там сказано, много хороших вещей для еврейского народа, но не было поставлено условий. Все ты получаешь бесплатно. В принципе, как мы сказали, из этого мы учим также, что какие проклятия он хотел дать, потому что проклятия его перевернулись в благословение. То есть проклятие он хотел тоже дать без условий. То есть, как здесь он хотел, да, сказал полное как бы изобилие для еврейского народа, то в проклятиях он имел в виду полное уничтожение еврейского народа. Да? Полное, тоже без всяких условий, тоже только это прямое. И поэтому так это мой учитель объяснял здесь. В чем здесь, что это значит, что благословение с одной стороны, да, благословение это кушать до сегодняшнего времени, а с другой стороны, они обратились обратно в проклятие. Что значит проклятие? Объясняет он эту вещь. Они, да, получили благословение, и они есть эти благословения. Но что значит они обратились в проклятие? Имеется в виду то, что они не были даны с условиями. И это действительно потом принесло большой вред еврейскому народу. Почему? Потому что они полагались на эти благословения. Мы получили. Когда у меня уже есть в кармане что-то, так то что я должен прикладывать усилия? Я уже получил, у меня уже это есть. Да, так я могу вести себя спокойно. То есть тогда, да, и тогда, как бы в результате этого, они делали впоследствии грехи там, когда были в пустыне, и в результате получили наказание за все, что это, да? То есть благословление без условий, которые они получили от Бильама, оно в принципе превратилось в проклятие для них, потому что они на них полагались. Но сами по себе они остались, эти благословения. То есть они это получили, только это им не принесло. Или в какой-то мере принесло зло, то есть стало для них проклятием. Это одно из объяснений, которое он говорит. Да? С другой стороны, он дает еще более глубокое объяснение. Но я как бы не знаю, если я смогу все это объяснение привести. Но хотя бы один из моментов очень интересных. Он задает вопрос такой. Да? В конце концов, проклятие или благословение Бильама, а это как это Творец его заставил, правильно? И он был пророком. Известная вещь, да? Бильам был пророком. Значит, да, Творец он хотел дать проклятие, но Творец перевернул их в благословение. Получается, что эти благословения пришли к нему через пророчество. Он, в принципе, он был пророком, да. Да, один из... Ты задаешь другой вопрос, да? Ну, может быть, тоже стоит ответить на этот вопрос. Что значит, он был пророком? По идее, мы знаем такую вещь, да? Что сказано там тоже в Раши, что на самом деле задается вопрос, почему Творец дал пророчество Бильаму? Да? Зачем Творец дал пророчество Бильаму? И объясняется так, что в принципе Творец дал пророчество, то есть пророчество было еврейскому народу. У еврейского народа было пророки, а у народов мира нет пророков. И единственный из народов мира, который получил пророчество, это Бильам. Да? Есть многие спросят, как так? Ведь мы же знаем, что были другие пророки не евреи, как Ноах, как Шем, Эвер, были еще, да, пророки, я не говорю уже до потопа. Но мы когда-то здесь разбирали, наверное, что это была другая эпоха. То есть эпоха до Авраама еще не было и не было понятия еврейского народа. То есть еще не было еврейского народа фактически. И тогда была эпоха другая, это была эпоха корней. А впоследствии после Авраама начинается эпоха ветвей. Эпоха корней – это значит, что каждый из людей в эпоху Авраама мог стать корнем и сутью еврейского народа. Что значит еврейский народ? Народ, который берет на себя смысл сотворения мира. То есть тот, кто берет на себя идею выполнения той задачи, для которой был построен мир. В принципе, любой человек мог на себя это принять. Может быть, несколько могли на себя это принять. И тогда он становился бы корнем для того народа, который уже потом, да, он становится отцом для тех народов, который уже должен был это сделать. Да, но никто из них не принял это. И только Авраам взял на себя. И теперь от него пошел этот народ. Да, тот, который выполняет основную роль в мироздании. А другие народы, они перестают, они теряют эту возможность быть таким же народом, да, который это. Да? То есть та эпоха, это эпоха другая совсем. То есть было изменение принципиальное между тем, что было до Авраама, и между тем, что было после Авраама. Другая история, другая действительность совсем. И изменение это было вот во время Вавилонской башни. Что когда произошла Вавилонская башня, тогда, значит, эти восстали против Творца, и тогда поменялись языки, и, да, они перепутались языки, то, что сказано, да, они перестали понимать один другого. С этого момента возникли 70 языков, и возникли 70 народов. А кроме этого, 71 народ – это потомки Авраама. Теперь, если до этого был один язык, то есть каждый из них мог взять на себя эту роль, быть евреем, то есть служить Творцу, и это его основная цель создания, то после этой эпохи, после Авраама, только потомки Авраама, они выполняют эту роль, а другие народы, они выполняют только вспомогательную роль. И в соответствии с этим каждый из них получил другой язык. Если до этого они говорили на языке Торы, то после этого каждый был другой язык, что соответствовало его новому предназначению, что новое его предназначение, оно является вспомогательным к общей цели, что основную эту цель играет это еврейский народ. Да? Это понятно, это произошло изменение. Поэтому до эпохи Авраама были пророки среди разных народов, а после эпохи Авраама, в принципе, больше не было пророков, кроме как у евреев. Что у народов мира они уже не играют эту роль, и не нужны пророки для этой цели. Как? Провидение. Нет, есть разные фокусы там, да, предсказания и так далее могут быть это. Но это другая вещь, это не относится к пророчеству, уровень совершенно другой, и да, это некоторые, это фокус типа такого, да, типа... материально, да, ну, как сегодня есть технологии разные, так раньше, да, это есть, как сегодня мы строим различные машины, при помощи различных машин можем делать различные удивительные вещи, да, это, то есть мы пользуемся законами природы для, да, для достижения разных вещей. В принципе, есть законы природы на уровне более высоком, чем те физические законы, которые мы знаем, потому что природа, она не только то, что мы видим перед собой, а есть также природа, которую мы не видим, более сложная. И там свои, более как бы духовные. И там тоже есть свои законы. И если кто-то может пользоваться ими, он тоже может делать разные действия удивительные, да? И относительно нас, во всяком случае. Эти законы, в принципе, на сегодня называются мистикой, да? И те, кто знает эти законы, может пользоваться ими, делать разные вещи. Но это не перестает быть природным явлением, то есть это точно так же, как я пользуюсь технологией, так я пользуюсь мистикой, но в принципе это действие обычное, да? А пророчество относится к другой совершенно действительности, которая вне природы. Даже вне природы той, которая, где есть законы мистики. Там тоже это природа, но это природа другая, да?
Духовная.
Духовная, это значит вне природы, не только вне природы видимой, но также вне природы невидимой. Да, это пророчество. Это другой уровень, совсем другая действительность, да?
Он там говорит свои видения, но не говорит суть духовная, почему это будет происходить.
И как и здесь тоже, человек исследует какие-то законы природы, исследует какие-то явления, он может описать их, но не может объяснить, почему они происходят.
Так это не пророчество.
Конечно, не пророчество, это фокусы различные, да?
Потому что... тоже не описывал.
Бильам это отличная вещь. Бильам по-настоящему, действительно он был пророком. Это, то есть ему открывалось знание то, другое, да, только он давал этому объяснение другое. Это, мы сейчас не входим в это, да, есть понятие лжепророка. Понятие лжепророка, что лжепророк это не тот, который обманывает и говорит, рассказывает, что он общался с Творцом, а на самом деле не общался. Лжепророк это тот, который получил пророчество, но дает ему неправильное объяснение со своей точки зрения. По-другому, да? Это другой разговор. Но само пророчество он получал, да? В данном случае Бильам он тоже был пророк, так написано это. Это был единственный пророк среди народов мира. И спрашивают действительно, почему вдруг Творец дал пророчество Бильаму? И отвечает на Мидраш, почему? Потому что для того, что когда в будущем мире придут народы мира к Творцу и скажут, почему еврейский народ, у него есть особые, да, да, заслуги? Что, они служили Творцу и были праведниками? Ты им дал пророка, а нам ты не дал пророка. Так могли бы прийти сказать народы мира в будущем мире. Для того, чтобы они не могли это сказать, Творец им дал пророка Бильама. Что вот, есть у вас пророк, я вам дал пророка. Так вы, да, вы... Говорит, почему у нас нет заслуг? Ты не дал нам пророка? Он говорит, я вам дал пророка. Это ответ, который написан в Медрашим, да? Приходит мой учитель, здесь спрашивает на это вопрос, еще вопрос. И говорит, как так? Что это за ответ такой? Придут народы мира и скажут, да, почему мы не заслужили то, что, да, у нас нет заслуг, потому что, да, ты не дал нам пророка. Отвечает им Творец, я вам дал пророка, Бельама. Что это за ответ такой? Они же могут снова спросить, могут прийти и сказать, хорошо, ты дал нам Бельама. Кто такой Бельам? Злодей. Да, нарушает все, да, самый нечистый человек. А евреям ты кого дал пророкам? Дал Моше. Так что, да, так они обратно могут прийти и спросить, ты им дал пророка, такого праведника, как Моше, а нам ты дал такого злодея, как Бельам. Так что ж ты хочешь от нас, чтобы мы были, да, тоже хорошими, да? Тогда вопрос возвращается, что это за ответ будет дан народам мира, я вам дал пророка Бельама. И объясняет нам учитель такую вещь, что на самом деле ответ народа мира не в том, что вот им дали пророка так же, как евреям дали. Ответ заключается в другом. Что на самом деле, да, на самом деле, когда человек получает пророка, он говорит, что он говорит, какая претензия? Если бы ты нам дал пророка, мы были бы лучше. Он бы нас обучил бы, мы были бы праведниками. Да? Это как бы претензия ихняя. Что больше, дать человеку пророка или дать человеку пророчество? Да? Что больше?
Пророчество.
Пророчество, конечно. Пророк ему рассказывает то, что ему Творец говорит. Хорошо, но я могу там спросить много раз, да, согласиться, не согласиться. Но когда человек видит сам пророчество, это намного больше. И здесь есть ответ. Он говорит, смотрите, Бельам, он получил не пророка. Бельам был злодей, правильно? Самый злодей, самый большой злодей. И он получил не пророка, он получил пророчество. Так что он от этого стал праведником? Он стал еще хуже, он стал при помощи этого, да, решил сделать еще больше, решил сделать проклятие еврейского народа, решил сделать еще больше преступлений, стал еще больше нечистым. Получается, человек получил пророчество и стал от этого только еще хуже. И в этом ответ им, что то, что вы говорите, что мы не праведники, потому что не получили пророка, это неправильно. Это не, да? Это не вопрос. Вон пример вам, Бельам, он не получил пророка, он получил само пророчество, а стал еще хуже. То, что человек получает пророчество, это не значит, что он от этого станет праведником. Человек, он получает знания на другом уровне, но праведность от этого не зависит. Человек может быть простой, мало знать, он быть праведником или злодеем. Человек может много знать и быть очень умным и способным, тоже может быть злодеем и может быть праведником. Праведность зависит от того, кто он сам, а не от того, да? А не от того, сколько он знает. Наоборот, человек, который много знает, он, то есть у него есть большой потенциал, большие способности. Если он злодей, то он злодей намного больше, чем простой человек, который мало знает. Да, и это был им ответ, что вот ответ, да, в чем ответ? Вы говорите, что если мы получили, что если я дал бы вам пророка, вы стали бы лучше, это неправильно. То, что вы ведете себя, не заслужили, это потому, не потому, что у вас не было пророка, а потому что вы так себя вели. И пример этому Бельам, что он получил пророчество, не стал лучше. То есть ответ именно с Бельамом был не в том, что он дал им пророка, а в том, что это пример, что пророчество не делает человека лучше. Да? Понятно вещь. Теперь, если мы уже успеем эту идею сказать, мы здесь сказали так, да, что получается, что пророчество, которое получил Бельам, да, значит, благословение, которое он получил, это, в принципе, было пророчество от Творца. Так это получается. Творец его вынудил. Это пророчество. Правильно? Значит, в принципе, эти благословения, которые дал Творец человеку, еврейскому народу. Через Бельама. Но это Творец, это приходит от Творца. Правильно? Пророчество не приходит от Творца. Если так, то почему Творец хочет дать благословение еврейскому народу, так он дает это через Бельама, через злодея. Почему именно так? Мы тогда начинаем объяснять, что тот хотел проклять, потом это перевернулось в это. В конце концов, все это Творец сделает. Почему именно таким путем? Да? Вопрос непонятный зачем. Почему именно таким путем приходит пророчество, да, приходит благословение к еврейскому народу? И объясняет он очень такую глубокую вещь, но мы не войдем в все тонкости, объясни мне немножко, да, что есть идея, как бы, да, что пророчество, что благословление, да, да, есть такая идея сказана, да, что чистое выходит из нечистого, да. Есть понятие, что чистое выходит из нечистого. Чистое может прийти из чистого, но и чистое может прийти из нечистого, да? Святость может прийти также из нечистоты. И вот здесь как бы благословление, одно то, что Творец благословит еврейский народ, это одно. Но и также может прийти из плохого, и это тоже благословение, и может быть даже больше в каком-то смысле. Я приведу пример, чтобы понять эту идею с противоположной точки зрения. Рассказывается нам Мегилат Рут. Мегилат Рут. Там сказано, да, что Наама, если вы помните, Наама, да, она вышла со своим мужем, да, и из Израиля во время голода, и они были очень богатыми, и там в конце концов они умерли, ее сыновья, и муж, и сыновья, и так далее, и там остались жены его, ее сыновей, да, и вместе с ними она возвращается обратно. Одна, значит, осталась, а другая прилипла к ней, Рут, и так далее. И приходит, значит, и когда она вернулась обратно в Израиль, то люди, в свой город, люди удивились. И говорят, вот Наама пришла. Кто это Наама, да? И, да? А Наама это от слова, да, наим, то есть приятное, хорошее. Это понятие Наама, да? И отвечает она им, «Альти крана ли Наама, крана ли Мара?» Не называйте меня Наама, что это от слова «приятное», называйте меня Мара, что это от слова «горькое». Почему, объясняет она, «Ки имар шакай лимео», что Творец сделал мне горько, наказал меня очень сильно за то, что, за то, как, да, то, что они сделали. «Они мля лахти бирикам и шивань». Значит, я ушла полная, а вернулась пустая, без ничего, без денег, без детей, без мужа и так далее. «Ашем, да, бирикам и шивань ашем, лама тикрана ли неама, наами». Почему вы называете меня наами, что это приятное? «Ва ашем и наби», что Творец наказал меня. «Ашем и наби», да? Творец, он меня как бы наказал, сделал мне больно это, да? И здесь есть комментарий Вильнского Гаона, очень что-то удивительное просто, да? Написано здесь как? Ашем, то есть это четырехбуквенное имя упоминается здесь, да? Юткей Вавкей. Ашем, он тут инаби, то есть он меня наказал. Спрашивает здесь Вильнский Гаон, что значит Ашем? Ашем наказал. Ашем это Медата Рахамим. Есть Ашем, есть Элоким. Элоким это Медата Дин. Медата Дин... То есть мера, как это, да? Медата Рахамим – это мера милосердия. Медата Дин – это мера правосудия. Суда, правосудия. Обычно Медата Рахамим, то есть что это Ютка и Вавка, это Медата Рахамим. Медата Рахамим – милосердие, оно, ну, идея прощения человека, идея помощи ему, прощения ему и так далее. Это идея милосердия, правильно? А Медата Дин – это идея наказания, это идея суда. Так кто наказывает обычно человека? Какое качество наказывает обычно? Да? Наказывает обычно Медат Один. Здесь должно было быть написано, что Элоким и Наби, да, то есть что Элоким тот, который меня наказал, то есть Медат Один, что Творец меня наказал по справедливости. А она говорит, что Творец меня наказал по милосердию. И это непонятная вещь, что это значит наказал по милосердию, с позиции милосердия. С позиции милосердия он меня наказал. Да, и объясняет там Вильнский Гаон, что это очень, очень сильно. Что на самом деле, почему было ей такое, им такое наказание? Потому что когда они вышли, они были очень богатыми, они вышли из Израиля, в Израиле в тот момент был голод. И голод, значит, и тогда тот, кто богатый человек, он должен был, да, помогать бедным, которые голодают, и, да? Но они не хотели помогать бедным, боялись, что, значит, имущество их не будет потеряно. И поэтому вышли из Израиля, да? Это было их преступление. И за это получили наказание, вот то, что получили, что ее муж умер, эти, да? И она вернулась, и... И теперь говорит, и вот это, и я получила наказание. Какое наказание? Что милосердие меня наказало. То есть, говорит такую вещь, иногда, обычно, наказание идет с позиции суда, справедливости. Ты себя плохо повел, по справедливости полагается наказание. А иной раз наказание приходит с позиции милосердия. И это наказание более ужасное. Что это значит? Как приходит наказание с позиции милосердия? Объясняет он пример очень удивительный. Что если был отец, и у него было два сына, и один сын убил своего брата, другого сына, и тогда отец наказывает и бьет этого сына, который убил. И спрашивает он, почему он его наказывает? Он не наказывает его, потому что хочет его наказать с позиции справедливости. Он наказывает его, потому что у него болит сердце за того сына, который был убит. То есть его милосердие к тому сыну, который умер, оно то, которое наказывает этого сына второго. Да? То есть наказание не приходит с меры суда. Как это приходит с меры суда? Когда сын повел себя неправильно, так отец хочет для него хорошего. Говорит, ты себя плохо повел, так тебе по справедливости полагается это, чтобы исправил свои поступки. Тогда если человек, такое наказание, оно не окончательное. Оно, человек исправится, значит, не нужно наказание. Но здесь не это было наказание, а в чем? В том, что милосердие отца к сыну, который умер, оно то, которое было да, причиной для наказания этого сына. То есть приходит иной раз с позиции милосердия приходит наказание. И тогда это наказание тяжелее намного, чем наказание, которое с позиции суда, потому что тогда наказание можно исправить, можно отменить, можно, да, заслужить и так далее. И это то, что она приходит и говорит здесь тоже. Наказание мое приходит с позиции милосердия. Почему? Ну, то есть та же идея, что они как бы оставили тех людей, которым должны были помогать. Так, ну, по примеру, то милосердие по отношению к тем бедным и голодным, которые остались и не были, да, не было кому им помочь, оно то, которое наказывает их. Да, так это говорит. То есть мы видим эту вещь, что иногда из милосердия оно приходит наказание. Да, то же самое может быть наоборот. И правосудие, из правосудия, из меры суда, оно приходит награда человеку. Как может быть? Мера суда, она дает только наказание, правильно же, наказывает. Но на самом деле это не так. Справедливость – это когда человек получает награду или наказание по справедливости. То есть, когда он ведет себя плохо, справедливость говорит, надо его наказать. Но когда он ведет себя хорошо по всем законам, как он должен вести себя, очень правильно, то что говорит мера справедливости? Дать ему награду, а не наказание. То есть, то, что он награду получает, не по милосердию он получает награду, а по справедливости получает награду, да? Получается, что сама мера суда приходит и говорит, надо его наградить за его поступки, да? То есть, получается, в каждой из них есть и награда, и наказание. Возможно, с этой точки зрения можно также объяснить здесь эту идею. Только как бы наоборот, да, что он, да, что благословение, оно приходит, да, от, да, благословение приходит как благословение, как мы сказали, это то, что Творец благословляет и дает благо еврейскому народу для того, чтобы могли выполнять мицвот, делать доброе дело. Но иной раз благословение приходит через проклятие. Как раз таки наоборот, да, в проклятии, то есть когда благословение приходит вместо проклятия, или там, где должно быть проклятие, из него оно приходит, это в каком-то смысле больше. И объясняет он дальше, что в чем здесь была идея, что на самом деле, даже если эти благословления, они отменились, да, благословения Бильама, они отменились, то есть то, что было там сказано, в конце концов, не произошло, но там было еще одно благословение, которое включалось внутрь них. Это то, что Творец отменил проклятие. Должно было быть проклятие, да? И проклятие было отменено. Это само по себе благословение. Вместо этих проклятий получили благословение. Получается, что было два благословения. Одно то, что Бильам сказал, что будет. А другое то, что проклятия были отменены и перевернуты. Так вот это благословение, то, что Бильам сказал, что будет, это в соответствии с тем Мидрашем, оно, значит, аннулировалось, его не было. Но то благословение, что проклятие изменилось, превратилось в благословение, да, что отменилось и превратилось в благословение, это не аннулировалось. И это то самое благословение, которое мы сегодня пользуемся и до сегодняшних дней кушаем его благословение от Бильама. В чем это проявляется? В том, что в течение истории еврейского народа все беды, которые приходили на еврейский народ, проклятия, они не были до конца, с одной стороны, и они переворачивались в добро к еврейскому народу. Сейчас мы, да? Угу. Да, в этом было благословение, которое осталось, да? Что впоследствии это результат тех благословений, то, что было у Бильама. Бильам хотел проклять еврейский народ, и это перевернулось проклятие, и вот это проклятие продолжает переворачиваться каждый раз в течение истории. Все, что приходит к еврейскому народу, в конце концов оно переворачивается. Оно как-то вредит, но не уничтожает еврейский народ до конца. И, да, и это само по себе благословение, которое осталось, это в принципе объяснение этого. Да? И возможно это имеется в виду в том объяснении, как мы сказали, что на самом деле благословение, да, которое, да, и для этой цели Творец сделал, дал это благословение через проклятие. Для чего? Для того, чтобы было это благословение еврейского народа, что все проклятия в истории будут отменены, изменены и не придут к уничтожению еврейского народа.
Гениально.